Renewal Ministries представляет программу школы практического служения «Школа в каждый дом». Эта программа написана в ответ на просьбы церквей и славянских объединений Америки, Канады, Германии, России и других стран СНГ. Апостол Павел сказал: «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Итак, вместе с вами пастор-учитель Сергей Витюков.
Мы сегодня будем продолжать тему, как мы начали, «Размытые границы».
Что я, во-первых, не имею в виду, когда мы говорим сейчас о размытых границах? Когда я говорю о границах, я не имею в виду о формах служения. Некоторые представляют: «О, говорит, эти современные церкви размыли границы, потому что они не придерживаются традиций, которые установили мы, наши отцы». Братья и сестры, я знаю, что не все традиции плохие, но не все традиции хорошие. И многие традиции были установлены под обстоятельства и время, в которое они жили. Многие традиции нам нужно соблюдать и сохранять. Они хорошие, они не противоречат Божьему Слову. И это то нормальное передание старцев, которое можем принимать и исполнять. Знаете, плохо, что в традициях? Когда традиции навязываются и приказываются к исполнению, как равнобиблейские. Вот это большая проблема. Я хочу сказать, что в истории, если смотреть историю христианства и историю вообще религии, время от времени в христианство, например, или в иудаизм раньше, проникали то, что называется предание старцев. Одно поколение говорило: это то, что мы даем вам, учителя, это прекрасно. И это поколение принимало. Следующее поколение подтверждало, следующее поколение устанавливало как стандарт, обязательный к исполнению. И их ставили на уровне Писаний, пускай не в теории, но в практике. И многие предания даже противоречили божественному установлению. Потому, когда пришел Иисус Христос, вы помните, как Он часто упрекал фарисеев за именно эти бремена неудобоносимые, заповедь на заповедь, закон на закон, и традиции предания старцев, которые даже противоречили Священному Писанию. Они нагромождались на нем, что люди просто не могли понять, где Священное Писание, а где предание старцев. В этом есть что-то плохо от предания старцев. Одно из преданий было приходить омывать руки. Это неплохо с точки зрения гигиены. Но что говорили фарисеи? Помните, когда собрались книжники, фарисеи, ученики пришли, не умыли рук. Они возмущенно говорили: ученики твои неправильно поступают. Кстати, у тебя, учителя. Они едят хлеб неумытыми руками. Это люди, которые были агрессивны к учению Иисуса Христа и находили любой повод, чтобы отвергнуть его учение. Одно было такое учение или предание: карван Богу то, что должны пользоваться родители. Ты можешь не давать родителям и не заботиться о них. И сказал Иисус: вы устранили Божью заповедь своим преданием. Это то, что вы делаете неправильно. Заповедь на заповедь, закон на закон. Это опасно в предании старцев или передании традиций. Они иногда отвергают то, что является благословением, и нагромождаются на том, что является Слово Божье. Я приведу только один из примеров. Я был на том собрании, где церковь чуть не разделилась. Потому что служитель предложил молиться один раз только «Отче наш» на собрании. И поднялась волна возмущений. «У нас так не было принято! Ты хочешь умолить молитву «Отче наш», молитву Господню?» Ну, если разобраться с точки зрения учения Иисуса Христа – она же не дана была, молитва «Отче наш», как дополнение к нашим молитвам. Она дана как пример. И нигде нет указания, что после каждой нашей молитвы нужно молиться молитвой «Отче наш». И эта традиция, которая внедрилась настолько сильно, что любое изменение в этой традиции чуть ли не дали деление церкви. Итак, мы говорим, не все, что прошлое, плохо, и не все, что новое, хорошее. Потому, когда я говорю о размытых границах, я не ставлю границу между, как мы называем, старым и новым. Не все, что прошлое, плохое, и не все, что новое, хорошее. Мы должны быть очень внимательными, чтобы то и другое соответствовало Священному Писанию, духу и букве Священного Писания. Вторая сторона – псалмы или форма служения. Мне очень понравилось, как-то один из преподавателей, как раз возник этот вопрос за песни, которые мы поем в наших церквях. Есть песни, современные песни, а эти старые песни. Старые хорошие, современные не очень хорошие. Или наоборот. И вот один из преподавателей что сделал студентам своим? Он раздал всем песенники и попросил найти псалмы, славословия и поклонение Богу в песенниках. Кто догадался, сколько таких псалмов нашли? 4. Я, правда, не искал, это мне рассказал преподаватель. И он спросил второй вопрос. Сколько раз вы поете эти псалмы славословия, хвалы, поклонения Богу? Некоторые нашли псалмы «Братьев, все ликуйте». Но это не славословие и поклонение Богу. Это призыв братьев ликовать и сестер торжествовать. Потому я верю, что в каждой стороне, которую делает человек, есть сильные и слабые стороны. Я не хотел бы, чтобы использовали эту тему как средство борьбы со старым или новым. Я не для этого сейчас читаю эту тему. Третья сторона, на которую я не хотел бы, чтобы ее использовали, которая называет «О, это хорошая война со всем новым». Или вторая сторона с законничеством, которая есть. Как часто говорит, эти люди законники. А эти люди современные, да, христиане, законники и современные. Проблема в том, что начинается деление на своих и чужих. И это внутреннее разделение, которое, я верю, не угодно Богу. Скажите аминь. Если сейчас старшее поколение оттолкнет молодое, или молодое поколение будет пренебрегать старшим поколением, в этом разделении есть проблема для старшего поколения и молодого поколения. И я не хотел бы, чтобы эту тему использовали именно так, как войну двух поколений. Я верю, что Бог дал мудрость старшему поколению. И мы должны достаточно быть мудры, чтобы понимать молодежь. А молодежи достаточно страха Божьего и почитания Божьего Слова, чтобы взять все лучшее от старшего поколения. Тогда вы начнете там, где старшее поколение закончило. И пойдете дальше. Если будем пренебрегать наставлением старшего поколения, по всей вероятности мы что-то потеряем. Важное потеряем. Это то, что слишком хочет дьявол. Помните, есть признак последнего времени перед первым пришествием Иисуса Христа. Это отвращенные сердца отцов от детей и сердца детей от отцов. Этот признак, как проклятие, есть и на нашем поколении. Это разделение между родителями и детьми, между сердцами отцов и детей. Заметьте, сколько сейчас отцов посвящает свое сердце детям, и сколько детей стоят под авторитетом отцов. И если эта тема используется для этого разделения, я так бы не хотел. Давайте разберем само слово «законничество». Есть Божий закон. Божий закон, допустим, закон Моисеев. Он был дан с несколькими важными причинами. Первое, Бог хотел установить стандарты нравственности его поведения человека. Через закон он открыл свой характер, свою волю. Через закон он поставил человека под авторитет закона, под власть закона, под суд закона. Закон, который Бог дал через Моисея, для того, чтобы упорядочить религиозную жизнь евреев. Еще одна цель закона – упорядочить государственную жизнь евреев. Но главное, что хотел Бог указать через закон, это человеческую персональную ответственность за свое поведение. Пришел Христос. Есть такое выражение «конец закона Христос»? Да? Закон перестал действовать для нас, христиан? Есть два ответа, да или нет. И да, и нет, правильный ответ. Конечно, то, что было для религиозной жизни еврейского народа, оно закончилось в Иисусе Христе, потому что закон пророчески говорил о Иисусе в образах и обрядах. Часть закона, который был моральный стандарт, который Бог дал для евреев, он не только не отменен в Новом Завете, но усилен в Новом Завете. Помните, как Иисус сказал, вы читали в законе, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам. Потому требования к человеку и его ответственности в Новом Завете намного выше, чем в Ветхом Завете. Аминь. Если раньше было «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», Иисус сказал, но я говорю вам, любите врагов ваших, Благословляйте ненавидящих вас. Молитесь за обижающих вас. И еще один очень важный момент. В Новом Завете, с точки зрения ответственности, Бог поставил внутреннее состояние человека на уровень ответственности его внешних поступков. Я повторю еще раз. Внутреннее состояние человека, ответственность за внутреннее состояние, Евангелие Бог поставил на уровень внешних поступков человека. В Ветхом Завете мало закон обращал на внутреннее состояние человека. Новый Завет говорит о внутреннем состоянии человека с такой же ответственностью, как за его внешние поступки. Раньше, если ты не убил, то не убийца. Но сегодня, если ты ненавидишь и улыбаешься, и приветствуешь лобзанием святым, все равно ты человек-убийца, потому что ты ненавидишь. Если внешние твои поступки правильные, но неправильное состояние, состояние христианина, ответственность за внутреннее состояние, Евангелие расценивает с такой же ответственностью, как за внешние поступки. Если ты не прелюбодействуешь, но смотришь с вожделением, ты уже прелюбодействуешь. Аминь. Если мы молимся хорошей молитвой, все по Слову Божьему, горячо и искренно, Бог говорит, я смотрю не только на содержание твоих молитв, но и на побуждение и цели. И многие правильные молитвы будут без ответа, потому что они сказаны неправильным побуждением и целями. Иаков говорит, просите, не получайте. Почему? Потому что хотите употребить для своих вожделений. И Библия говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, говоря о внутреннем состоянии человека. Ответственность, как раз суть закона Нового Завета, намного выше, чем в Ветхом Завете. Есть правильные дела, но неправильные цели. Там у судилища Христова. Там будет оценка не только добрых дел, но и злых. И апостол Павел в послании римлянам, мы в дальнейшем когда-то рассмотрим эту тему, говорит, что там будет судиться помышление человека, а не только ее поступки. Потому он говорит, многие, возможно, при хороших делах останутся без награды. Потому что хорошие дела были сделаны с ужасной целью. Можно проповедовать из зависти? Да? Потому мы сегодня говорим не столько о размытых границах в поступках, сколько о внутреннем мире человека. Заметьте, когда люди спорят о старом и новом, на что они обращают внимание чаще всего? На внешнюю форму. Евангелие обращает внимание на внутреннее содержание. Повторите еще раз эту мысль. Обращать часто внимание на что? На внешнюю форму. На нее тоже нужно обращать внимание. Евангелие же обращает внимание на внутреннее состояние. Что такое законничество? Это исполнение предписаний закона с неправильной целью. Что такое законничество? Я даже выписал несколько текстов. Это исполнение закона Моисеева или других постановлений, обрядов, традиций, а также религиозных таинств с целью. Первое. Как средство оправдания. Желание заслужить собственными усилиями праведность даже через исполнение евангельских постановлений. Это и есть неверное исполнение закона. Я верю, единственная праведность, которая удовлетворит Божью праведность, это праведность Христова. Второе, что такое законничество? Это способ заслужить божественное благорасположение. Господи, я делаю, чтобы тебе понравиться. Я верю, только омытый кровью Иисуса Христа, только во Христе, в Его жертве, мы благоугодны Богу. И потом, как из любви к Богу, мы выполняем Его заповеди. Третья сторона, что такое законничество? Это обращение на детали закона вместо его сути. Правда, люди часто обращают на мелкие детали, чтобы не смотреть в суть. Иисус Христос, упрекая законников, говорил, «Люди, которые чтут устами, сердце же далеко от меня, устраняя Слово Божие преданием вашим, И еще, вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда проглатывающие. Это сосредоточенность на букве вместо внутреннего содержания. Знаете, что было главное в законе, что оставили фарисеи? Иисус Христос по этому поводу говорит. Вы оставили важнейшие в законе суд, милость, веру и любовь Божью. И что они предложили Богу вместо всего важнейшего? Тмин, мяту, фрукты. И через это, стоя как фарисей, они хвастались и говорили: «Господь, я все соблюл по закону Твоему». Легко принести тмин или мяту. Труднее суд, милость и Божью любовь. Иногда люди упускают именно эту суть, затмеваясь внешними формами. И это большая проблема. Иногда люди спорят за какие-то внешние формы. Я сейчас не говорю о формах, я говорю о сути. Как-то на одном служении один проповедник предложил всем сестрам снять головные уборы, косыночки, и одеть только тем, кто стоят под властью мужчины. Говорит, зачем одевать знак власти, если не под властью? Аминь. Кто догадался, сколько было одето знак власти над собою? Легко исполнить внешнюю форму. Я не говорю сейчас о косынках, я говорю сейчас о сути. Но труднее выполнить внутреннее содержание, зачем она и дана. Аминь. Легко можно исполнить внешнюю форму, но труднее внутреннее содержание. И вот как раз законничество, сосредоточение на внешних формах в ущерб внутреннему содержанию. Часто пророк Исаия, он упрекает народ, говорил: «Эти люди чтут меня устами, они выполняют только внешнюю форму, но сердце их, сущность их далеко от меня». Это и есть законничество без сути. Я не сказал о косынках, я сказал о форме. Сестры, носите на собой знак власти. Это Божье благословение. Но не забудьте о сути. Нужно стоять под авторитетом. Итак, некоторые люди говорят, это закон. Да, но есть в Новом Завете предписание, которое устанавливается в самой Библии. Некоторые люди говорят, мы вне закона. И часто впадают в другую крайность, беззаконие. Есть законничество, а есть беззаконие. Это вторая крайность. Я думаю, что христианская жизнь в области размытых границ, она похожа на прямую дорогу, которую указал сам Иисус Христос. Указывает Библия, апостолы. С одной стороны этой дороги есть глубокое болото законничества, в которое попадают многие. А с другой стороны обрыв сверхсвободы, переступивший который люди улетают очень далеко в пропасть. Разложение, беззаконие и нарушение стандартов, которые установил сам Бог. Итак, мы говорим о законничестве и беззаконии, которые многие называют свободой. Было ли всегда так в христианстве? Да. Откройте апостола Иуды. Прочитаем с 4 стиха. Даже с 3 прочитаю. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Он говорит, я имел огромное желание написать вам послание о спасении, учение о спасении. Но я хочу сейчас вам преподать то, апостол Иуда говорит своим читателям, которые должны защищать вашу веру и ваше христианство. И он объясняет, почему он пишет такое послание. 4 стишок. «Ибо вкрались». Заметьте, что это слово «вкрались некоторые люди, из древне предназначенные к этому суждению, нечестивые характеристики этих людей». Вторая. «Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И дальше он приводит 3 примера, когда люди отвергали Божью власть и нарушали границы морали, которые устанавливал сам Бог, и последствия, которые они имели. Первый из них, он говорит о еврейском народе. Бог дал особое благословение для этого народа. Это я комментирую 5 стих. Он вывел его из Египта, из рабства, и они были свободными людьми. Но позже тот же Бог, который вывел их, многие из них и погибли в пустыне. Почему? Тот Бог, который дал им благословение, Он же и взыскал с них. И Он говорит, они отвергли веру, они переступали границы, они начали заниматься идолопоклонством, и через это вызвали на себя божественный суд. Он говорит о втором примере, который был в прошлом. Ангелов, не сохранивший свое достоинство, но оставивший свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Ангелы занимали особое положение в Божьем плане. Каждый из них свое место имел и свое предназначение. Но вот они взбунтовались. И через это, имея высокое Божье положение и предназначение, они сейчас находятся в узах мрака на день вечного суда. Почему? Они нарушили Богом установленные границы. Они взбунтовались против Божьего величия и Божьей власти, и произошел этот суд. И апостол Иуда напоминает, помните об этом. Третий пример он приводит Содом и Гоморру. Они переступили Божьи границы. Они имели внутреннюю развращенность и внешнее поведение. И тот город, и та местность, которая была как сад Господен, превратилась в груды пепла. Почему? Бог излил гнев, когда были переступлены границы. И дальше он обращает внимание и говорит, прощаясь к церквям, в ваших церквях есть те люди, которые тайно вкрались к вам. Будьте внимательны и бодрствуйте. Это и есть те границы, которые были размыты, и они могут принести большую проблему для вас. И он приводит образ этих людей. И в чем их состоит беззаконие? Давайте прочитаем немножко ниже. Первое. Точно так же будет с этими мечтателями, которые оскверняют плоть. Заметьте, нечестивые побуждения и цели, мечтания, которые наполнены их сердца и их поведением, которые были не в мире, а в церкви. Второе. Они отвергают начальство. Я верю, что здесь говорится о Божьей власти и власти, авторитете над ними, который поставил Бог. Послушайте внимательно. Мы часто говорим о формах служения, но есть вещи намного серьезней. Например, дух бунтарства, который взрывает наше поколение, это серьезные размытые границы. Сколько сейчас авторитетов, которые почитаются в церквях? Сколько авторитетов, которые поставил над нами Бог, мы стоим под их авторитетом в смирении и с любовью, понимая, что это Божье установление. Бог установил над нами 4 главных авторитета. Государство, церковь, Божье Слово и родители, семейную иерархию. Сколько людей отвергают Божье установление и не считаются с этими авторитетами? Как раз разрушение этих границ в области авторитета ведет к хаосу. И апостол Иуда говорит, эти люди, которые отвергают начальство, они злословят высшей власти, они поносят их. И он приводит пример с архангела Михаила. Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненно суда, но сказал, да запрети тебе Господь. Это тот, который выполняет важнейшие Божьи поручения и имеет высокое положение и власть. Это тому, который Бог предназначил сбросить дьявола на землю. И когда он спорил с дьяволом, он даже не вынес приговора дьяволу. Но он сказал, пускай будет суд от Бога. Он только сказал, да запрети тебе Бог. В высоком положении архангел, говоря уже с самим дьяволом, имеющий над ним авторитет, он не смел произнести суда. Братья и сестры, как на фоне всего этого стоит наше внутреннее состояние, когда мы говорим о авторитетах, которые Бог поставил над нами? Дети, как вы говорите с родителями? Члены церкви, как говорите с служителями? Жены, как говорите с мужьями? Как мы думаем о правительствах? Это Божье установление. Они поносят, они злословят. Злословят то, чего не знают. Сколько иногда злых слов в наших рассуждениях и обсуждениях мы говорим о тех людях, которые Бог поставил над нами по своей воле. Иуда говорит, архангел Гавриил, споря о Моисеем теле, не вынес суда и приговора и упрека даже дьяволу. Скажите, сколько здесь, в этой точке у нас размытых границ? Когда мы переступили все возможные и невозможные границы, которые Бог установил для нас. Насколько есть граница нашему языку и нашему рассуждению, когда мы говорим о авторитетах, которые поставил Бог над нами? Прежде всего начинаются размытые границы в наших убеждениях, а потом в нашей вере и поведении. И он говорит, церкви, бодрствуйте, к вам вкрались злые люди, которые обращают благодать Божию повод к распутству, грязные помыслы и мечтания. Они скверняют свою плоть, они злословят всех, которые Бог поставил над нами. Будьте внимательны к ним, потому что это закваска, как говорит Павел, заквасит все тесто, и у вас будут внутренние проблемы. Иуда бьет набат. Говорит, будьте внимательны, церковь. Если он об этом говорил в первом веке, как вы думаете, актуально это послание в нашем веке? Кто чувствует, что он переступал здесь многие границы? Чем характерны были еще эти люди? То же, что по природе, как бессловесные животные, знают, тем и расливают себя. Это быть удержанные плотские страсти. Горе им. И дальше он говорит о трех вещах очень важных. Потому что идут путем Каиновым. Слово «Каин», помните, это две вещи. Во-первых, это он противопоставил свое приношение Богу тому, что Бог повелел ему делать. Он пытался собственными силами заслужить его благорасположение. И вторая сторона, путь Каина – это дух агрессивности, зависти и убийства. Они идут путем Каиновым. И дальше, предаются обольщению мзды, как Валаам. Это очень болезненная сторона. Я хочу обратить внимание на эту размытую границу. Когда между служением и бизнесом размыта граница. Когда граница между куплей и продажей и храмом Божьим совершенно размыта. Помните, как это была размыта граница при Иерусалимском храме? Все началось с маленького. Люди просто приводили животных, а многие приходили издалека, они не могли с собой принести их. Они брали с собой деньги, и священники отбирали этих животных, и они перед Пасхой покупали. Все началось с малого, но кончилось просто базаром. И притом в храме Божьем. Какая была реакция Иисуса на все это? Он взял бич и изгнал. Дальше. В упорстве погибает, как Корей. Кто помнит путь Корея? В чем он заключался? Это посягательство на священство. Я повторю эту фразу. Посягательство на священство. Это не признание священства. Это альтернатива священству. Кто помнит, какая была реакция Бога на это действие? В данном случае Корея, Дафана, Аверона, разверлась земля и поглотила живым. Это Божья реакция на это преступление. Братья и сестры, мы должны быть очень внимательны с людьми, которые несут священнический сан, которые помазаны на священнодействие, которые благословены Богом на это. Мы не можем говорить, как они. Все общество свято, со всеми говорит Бог. Да, со всеми говорил Бог, но не всех Бог послал выполнять ответственность, которую Бог поручил. И посягательство на эту ответственность, принести чуждый огонь, это было большое негодование Божье и Божий гнев. Это та внутренняя глубокая область размытых границ. Вы понимаете, о чем мы говорим? Сколько людей не проповедуют то, что должны проповедовать, чтобы вызвать благорасположение людей? Сколько есть учителей, которые внутри идут на всевозможные компромиссы. Это и есть путь Валаама. Их цель просто воздаяние. Они идут на любые компромиссы. И это есть признак последнего времени, когда люди будут избирать себе служителей, учителей, которые сили бы слуху. Потому если у вас есть служители, которые молятся вас, которые говорят даже неприятные вещи, молитесь за них. По всей вероятности, таких людей будет становиться меньше и меньше. Но идущие на компромиссы становятся больше и больше. Это та область, которая, я верю, очень болезненна и важна в наше время. Я встречаюсь с многими людьми, который говорит, мне есть целое табу на темы, которые я должен проповедовать. Это людям не нравится. И постепенно с благовестия превращается, как кушанье торта. Выбираются только сладкие изюминки. Все остальное выбрасывается, как ненужное. Это кощунство над благовестью и над служением служителя слова. Я внутри себя постоянно тревожусь. Я боюсь быть захваченным духом последнего времени. Я боюсь превратиться в того политикана, который говорил бы то, что нравится. Я хочу быть человеком, который слышит Божий голос и передает его людям. Даже если это не нравится, даже если это трудно для восприятия, даже если люди возмущаются, но если это Божий голос и Божий весть, я хочу быть бескомпромиссным. Сколько евангелизационных собраний, я об этом уже говорил, в которых нету слова грех, суд и покаяние. Сколько стало популярных Евангелий или благовестий, которые говорят о процветании и возвеличении личности человека. Когда человека возводят до небес, а Христа просто исполнитель прихоти таких людей. Это и есть то популярное Евангелие, которое так любят слушать современные человечества. Я, наверное, говорю очень эмоционально. В моем сердце много боли. Итак, мы говорим, христианская дорога – это прямая дорога, ясная и понятная. Но есть две обочины. Одна из них – болото законничества. А сколько людей, обольщенные исполнением закона, увязли в этом болоте? Они ходят и говорят, мы будем лучше. Заповедь на заповедь, закон на закон, обряд на обряд. Достойно уважения их напряжения. Они противопоставили свою праведность, праведности от Господа по вере. И вторая сторона – глубокий обрыв, беззаконие и вседозволенности. Почему так опасны размытые границы? Приведу несколько примеров с Ветхого Завета. Помните один момент, когда израильский народ вошел в обетованную землю? Это был мощный укрепленный город, город Иерихон, неприступная крепость. Твердыня той территории. Израильский народ за этих 40 лет был очищен, освящен в пустыне. Он был Божьим народом, который повиновался Божьему голосу и его вождю, который Бог поставил, Иисуса Навину. И они дословно выполнили все, что сказал Бог по отношению к Иерихону. И когда последний день они прошли 7 раз молча вокруг Иерихона, и по команде Иисуса Навина они закричали громким голосом и затрубили юбилейные трубы. Я верю, это был голос хвалы и поклонения. Стены Иерихона рухнули, и они захватили этот город без всякого сражения. Почему они были непобедимы? Потому что первое, Бог был с ними, и второе, они были отделенным народом. У них были ясные границы между чистым и нечистым, между порочным и святым. И помните, Валаам смотрит и говорит, как прекрасны шатры твои, Израиль. И что-то случилось в этом народе. Там была размытая граница. И что-то по ту сторону границы, которая запрещена Богом, перетащили в Израиле в этот стан. Рядышком был маленький город, Гай. Пошли разведчики, посмотрели этот город. И сказали Иисусу Навину, не труди весь народ, он маленький, и там их мало. Пошли 1000-3, мы захватим этот город. Они пошли и атаковали этот город. И страшное поражение. И рыдает Иисус Навин, Господи, в чем проблема? Услышит вокруг народа, сколько еще крепостей вокруг, а сколько народа, мы одни здесь, Господи, они же пренебрегать будут нами, и нам очень страшно среди этих всех народов вокруг, Господи, почему? И Бог говорил, Иисус, сын Навин, размытые границы и заклятые в тебе, и ты остался слабым, и нет у меня полного присутствия. Потому вы поражены. Удались заклятые, и вы атакуете и победите. Вы будете опять тем непобедимым народом. Помните, Ахан взял одежду, взял ценности, он спрятал у себя. И там Божий был приговор смерть и сжечь огнем. Это страшный был суд. И атакуют Гай и берут этот город. Я хочу что-то сказать важное. Братья и сестры, мы кричим о Божьей помощи, Божьем помазании, правильно делаем. Но, возможно, многие наши слабости, личные, персональные, как семейные, так и церковные, из-за размытых границ. Из-за того, что то, что не угодно Богу, проникло в стан святых, и через это мы стали бессильны. Мы кричим: «Господи, помазание!» Но Бог говорит: «Очищение!» Мы говорим: «Господи, новых даров и силы Твоей, и правильно делаем!» Но Он говорит: «Заклятые, вырви себя!» Я подозреваю, что большинство пораженных семей сейчас, разбитых браков, ушедших в мир детей, это результат размытых границ семьи, той домашней церкви, когда заклятое ворвается внутри и размывает, и делает бессильным эту домашнюю церковь. Страшные войны вокруг. Но есть вещи страшнее и незаметнее, которые проникают внутрь. Я хочу остановиться еще на одном примере. Их очень много в Библии. Помните, евреи подходят к царю. Царь Валак. И он понимает, что это народ непобедимый. Я уже говорил об этом. Он понимает, что силой оружия и воинством его не победить. Какие славные победы на его счету. И с ним Бог. Он понимает, не в оружии израильтян их сила, и не в его оружии победить эту силу, но он понимает, что их сила в Боге, потому что Бог там, и благословение Божие на нем. И он понимает, что с этим народом нельзя воевать только силой копья и меча, но это война духовная. И языческий царь понимает это. Правильно понимает. И он ищет человека, кто бы пришел и проклял этот народ, чтобы на нем было не благословение, а проклятие. И Валак посылает от них вторых посланцев, и пришел Валаам. И он поставил на горе жертвенники, и смотрит он на Израиль, только часть Израиля, вернее, и говорит пророческое слово, прекрасное пророческое слово, слова благословения. И раздражен Валак, и он умножает дары. Давай с той стороны прокляни этот народ. И опять благословляет Валаам. Он говорит: непобедим. С ними Бог. Он отделенный народ. Он посвященный народ. Потому он непобедим. Не потому, что там хорошая армия. Не потому, что там сильное оружие. Не потому, что там хорошие вожди. Потому что Бог среди Израиля и его благословение на нем. И дальше говорит Иуда и в книге Откровения то, что умалчит Ветхий Завет, по крайней мере, книги, которые дошли до нас, что остался Валаам у Валака. И он сказал ему следующее. Этот народ непобедим. Слушайте внимательно. Если ты будешь воевать с ним, но сам Бог поразит его, если ты будешь дружить с ним. Давайте я повторю эту фразу, она ключевая. Этот народ непобедим, если ты будешь воевать с ним. Но этот народ станет слабым, и сам Бог будет поражать его, если ты будешь дружить с ним. Кто думает, что тактика сейчас мира и дьявола изменилась? Цель не изменилась, а тактика изменилась. Если раньше он уничтожал церковь физически, так сейчас его клич: не будем воевать с нею, а дружить с нею. И я верю, как всегда, это слово Писания, дружба с миром есть, повторите это слово следующее, вражда против Бога, вражда против Бога. Если кто хочет быть другом миру, то становится автоматически во вражде с самим Богом. Кто влюбился в мир, он сразу потерял любовь к Богу. Могут ли быть члены церкви? Могут ли быть дети Божьи во вражде с Богом? Да! Это просто в дружбе с миром. И что сделал Валак? Он научил дочерей, начальников, кстати. И они привлекли сынов Израилевых к жертвам идолам и любодеянию. И только размылись эти границы. Вместо войны Валаак начал дружить с Израилем. И были размыты границы. Вошло внутрь народа заклятое. Вошел грех и беззаконие. И гнев Божий был на нем. И были поражены 24 тысячи израильтян. Скажите, сколько нужно войск, чтобы перебить 24 тысячи? Достаточно было нескольких женщин, которые бы сделали это поражение, чтобы разрушили эти границы. И сам Бог стал против них. И это поражение продолжалось бы, если помните, сын священника, не поднявшись копьем, не уничтожил заклятое, и прекратилось поражение. Братья и сестры, посмотрите ваши семьи. Знаем ли мы хорошо границу эту? Поговорите с вашими детьми. Есть ли та граница между чистым и нечистым? Между Божьим и миром? В следующих двух частях мы будем говорить, как размываются границы. И последняя часть, как устанавливаются границы. Можем ли мы сейчас сказать «Мой дом, моя крепость»? Если размываются границы... Если нету посвящения отделения, там нету реального близкого, полного Божьего присутствия. И я верю, клич сегодняшнего мира. Цели не изменились, но тактика, да. Не воюйте с церковью, а дружите с ней. Я хочу рассказать один исторический факт. Первых 3 столетия были страшные гонения на церковь. И тысячи и тысячи христиан умерло. Некоторые отреклись, но большинство осталось верными. Церковь была сильна, очищена, освящена. И вот стал один человек, Константин, его называют великим. И он вознес христианство как политическую силу. И христианином стало быть популярно. И путь к власти, светской власти, часто лежал через принятие христианства. И ринулось в христианство. Дельцы, политиканы, невозрожденные люди. И церковь духовно упала на 1100 лет. Я не говорю, что не было верных людей. Я говорю сейчас в целом о церкви. Это мрачное средневековье. Уже было это в истории. Не воюй с церковью, дружи с ней. Подымай высоко ее. Пускай она сольется со светской властью. Пускай будут разбиты границы. Протяни мир руку дружбы те церкви. Я не говорю сейчас о дружбе с людьми. Я говорю с греховной системой. Это разные вещи. Я не говорю сейчас о дружбе с людьми. Мы должны благовествовать людям и любить их. Я говорю, с греховной системой. Не правда ли сейчас быть христианином становится в общем популярно? Все христиане. Но есть и та грань между служащим и неслужащим Господу. Есть и те границы, которые мы понимаем, дальше это опасно, дальше это беззаконие и грех. Мы называли область власти. Музыки, морали. Подошел один служитель и к молодым людям обращается. Вы подходите там друг к другу? До брака. Все покрывается одним таким святым словом «любовь». И разврат, и разложение. И некоторые конфессии дискутируют, ставит ли епископа человека, который одобряет разврат, разложение и извращение.
Один из братьев говорит, я попал в одну церковь. Пастор неплохо проповедовал. Потом сказал перекор. Направо для курящих, налево для некурящих. Перекурили, пошли дальше служить Господу. Ведь все начиналось с малого. Где-то стоит та граница, которая слишком важна. Я верю, ее установил сам Бог. И Он не поступится ни на йоту от своих принципов и правил. Он не будет занижать моральные стандарты. До брака это нормально, в браке это плохо. До водного крещения, в общем, все списывается. Благодать Божья все покроет. А уже между водным крещением и браком желательно воздержаться. Я разговаривал с группой, большой группой лидеров молодежи, христианских церквей, славянских церквей. И говорит, мы раздали анкету среди христианской молодежи. И там был такой пункт. Зависимы ли вы от грубого проявления греха? Рабы ли вы его? И 75% своими руками поставили слово «да». Мы сейчас говорим о серьезных вещах, размытых границ. Вы не воюете с церковью, вы дружите с ней. Валаам научил Валака, не воюй с Израилем, ты дружи с ним. Приглашай к своим жертвам, пускай твои девушки ходят к ним. И когда будет размыта эта граница, они потеряют силу, потеряют Божье присутствие. И больше этого, они станут во вражде с Богом, и Божий гнев будет на нем. И ты будешь только смотреть на поражение Израиля без копья и меча. Мы сегодня говорим о размытых границах в области нравственности, мышления, в области власти, авторитета. Можно назвать очень многие другие области. Теперь я начну с самой болезненной части. Слушайте внимательно. Апостол Павел говорит о размытых границах самой церкви. Когда он обращается к Коринфянской церкви, он говорит, там есть у вас человек, сделавший такой грех, который даже не слышен среди язычников. Один дерзнул, взял мачеху себе в жену. Он говорит, это ужасное преступление. Но это было в церкви. Но не это самое главное потрясло апостола Павла, которое заставляло его волноваться. Его взволновало, что церковь на это не отреагировала. И он говорит, церковь, это как закваска брошена в тесто, через короткое время будет все заквашено. Грех церкви это как закваска, он квасит тесто. Если он не отделен церковью или покрыт, смягчен, замазан, такое слово, извините. И Павел говорит, если ты знаешь человека верующего, который называет братом, остается блудником, злоречивым, даже не кушай вместе. А церковь плачь, рыдай, чтобы был изъят, сделавший такое, чтобы очистить вашу закваску. Мы сейчас говорим о серьезных вещах. Очень серьезных вещах. Аминь. Сколько есть сейчас тенденция либерально относиться к преступлениям, которые делают члены церкви. Я не говорю о жестокости, безжалостности. Я говорю о любви и милости. Но мы говорим сейчас о реакции церкви. На одной как-то конференции я говорил о церковном дисциплинировании. Ко мне подошел один служитель, это как пример. И он говорит, я знаю одну церковь, это пожилой человек, я верю его словам. Говорит, согрешил один человек, и это стало явно для всех. Так как это был близкий родственник пастора. Говорит, все это дело замяли. Церковь была недовольна, но так случилось. Прошло короткое время, и в этом грехе начала массово падать молодежь. Закваска начала квасить. И бесквасное тесто стало внутри себя, через связи, иметь проблему. Библия говорит также о отношении к еретикам. Правда же, кто приходит к вам и не приносит это в учение? Братья и сестры, будьте достаточно мудры, чтобы не принимать тех, которые ходят по домам. Принимайте тех, которые приходят дверью в дом овчий, правда же? Которые встретились с пастором, которая задача, одна из задач охранять, быть стражем церкви. Которые приходят законно. Зачем закулисные работники, разве мало тех, которые приходят с законом в церковь? Это очень важное, я верю, наставление. Размытые границы. Он говорит, не приветствуйте их и в дом не пускайте. Так написано Иоанна. Ибо протягивающий руку как знак одобрения и приветствия, вы участвуете в их злых делах и в их учении. Я предвижу, что много еще ветроучений и ересей попытается проникнуть в церкви. Молитесь о сохранности. Молитесь о ваших стражах. Молитесь о братьях, которые должны быть бодрствующими и различать работников Божьих от злых делателей, которые несут благую весть и сильное Евангелие от его подделки. Аминь. И Библия говорит, что слово их как рак. Церковь, которая приняла ложное учение, это как тело, зараженное раком. Начинается внутренний процесс разложения и размножения. Мы говорим сейчас о размытых границах. Куда пострашнее внешних форм. Аминь. Мое мнение, что лукавому выгодно, чтобы мы вращались вокруг комаров и через это проглатывали верблюдов. Итак, мы говорим сегодня о размытых границах. Я заканчиваю эту часть. Самое трудное, две следующих и самые важные, на мой взгляд. Следующая будет часть, если Бог позволит, как размываются границы. Я забегаю наперед в следующую тему, возьму еще одного человека, хотя их намного больше. Это Лот. Откройте мне со мной Бытие, книга Бытие. И мы прочитаем 13 главу с 10 стиха. Итак, Бог благословил Лота и Авраама. И стада у них стали огромными, и земля непоместительна. И Авраам предлагает Лоту, давай разделимся, ты направо, я налево. Сам избирай, куда я тебе идти. И вот что случилось дальше. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. Итак, с одной стороны был, как сад Господен, орошаемый водою, с другой стороны полупустыня. Кто догадался, что избрал Лот? Сад Господен. А дядя оставил полупустыню. И вот что случилось дальше. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и, послушайте внимательно, и раскинул шатры до Содома». Это следующая тема. С чего началось уход Лота от Божьего пути? Первое он увидел. Второе ему понравилось. Третье он принял решение. Четвертое он двинулся туда. Он понимал, что наряду как сад Господен, орошаемый землей, и там есть развращенные люди. Конечно же, да. Боялся он их? Да. Понимал, что нельзя сливаться с ними? Да. Потому он раскинул шатры до Содома. Многие христиане начинают переступать внутренние границы, чуть-чуть передвигать сначала им, не так сразу, просто в грех. Я буду идти туда, но держать все под контролем. Я буду это смотреть, но я остановлюсь вовремя. Я возьму только столько, выпью и сразу остановлюсь. Только до Содома, только до Содома, только до Содома. Но уже понравилось, уже посмотрел, увидел, уже произошло вожделение, уже сделал выбор, уже двинулся, но только до Содома. Все в порядке, до Содома, это же не в Содоме.
Проходит короткое время, и когда приходят ангелы, они находят Лота в Содоме с семьей. От до Содома до Содома всего один шаг. И это наша будет следующая тема. Находят его Божьи мужи, когда он сидит в воротах Содома. Там сидели только особо почетные, знатные люди. Лот не был просто в Содоме, он был знатным человеком в Содоме. И когда приступили негодные люди, он говорит: «Братья мои!» Да? Я не верю, что у него была цель войти в Содом и сесть на почетное место. Я не верю, что у него была цель сродниться с Содомом. Но все прошло медленно и незаметно. Он там. Все, что осталось у Лота, это внутри праведная душа, которая мучилась. Помните, да? Он мучился в праведной душе. Если Бог позволит, это следующая тема. Как размываются границы? Как раскинувшись одры до Содома, мы постепенно становимся в Содоме на почетном месте и становимся частью Содома. Это внутренне размытые границы. Посмотрите еще раз в ваше сердце. Кто чувствует, что он размытые границы в какой-то области, попросите у Господа помощи увидеть их, поставить. Неважно, где ты, во внешней жизни или во внутренней, тайно или явно. Если грех вошел внутри нас, мы потеряли внутреннюю силу. Если мир вошел в нас, мы стали во вражде с Богом. Если заклятое ворвалось в нашу семью или наш брак, за ним следует разложение и поражение. Мы сильны только в отделении, в посвящении, только в Божьем присутствии. Наша сила только в Нем, и пока Он с нами. И пока Он в нас. Аминь. Бог и грязь несовместимы. Апостол Павел говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Это не касается людей неверующих, это касается людей, которые в церкви. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или по-другому, разве Христос и Велиар заключил мир между собою? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «Селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистым, и я приму вас». И как обетование: и буду вам отцом, а вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, как вышеперечисленные, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Мы больше говорили о границах внешних и немножко внутренних. Если Бог позволит, в следующий раз мы будем говорить о границах в духе и душе. О границах внутри нас, откуда начинается разрушение границ в нашем поведении.
Если вы хотите заказать другие кассеты из этой серии или желаете узнать о других материалах, издаваемых Миссией Обновления, то позвоните к нам в офис 503-251-5815 или 503-251-5912. Также вы можете написать нам по адресу Renewal Ministries, PO Box 66255, Portland, Oregon 97-266. Сергей и Виолетта Витяковы, а также все сотрудники Миссии Обновления, желают вам Божьих благословений.